Ленинградская область образована через год после того, как героические советские воины штурмом овладели мощной крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кёнигсбергом. Древние славянские земли были освобождены от многовекового ига иноземных захватчиков.
Вторая мировая война закончилась, и начался новый мирный этап жизни. Согласно Потсдамской конференции, 1/3 часть Восточной Пруссии с центром города Кёнигсберг перешла в состав Советского Союза. Первый поезд с переселенцами прибыл в Гусев в августе 1946 года. Позже в новую область переехали советские граждане из 27 областей РСФСР и Белорусской Республики. Вот выдержка из письма девушке-подруге в Кёнигсберг.
Дорогая Катя, единственное, что хочется перед твоим отъездом в далекие края пожелать тебе, это всего наилучшего. Счастья, счастья и еще раз счастья. Пусть твоя мечта, Кёнигсберг, будет прекрасен, и жизнь твоя также. Мы же пока остаемся на вечное поселение в Сибири.
В общем, поезд был не только с переселенцами, его вагоны были переполнены надеждами на новую счастливую жизнь. Тем более, что на прежнем месте у многих пассажиров не осталось ничего, кроме горьких воспоминаний.
Многие очень сильно пострадавшие в войне приезжали к нам. И почему? Потому что здесь была такая возможность в тяжелых послевоенных условиях каким-то образом пережить это время тяжелое, потому что государство предоставляло определенные льготы.
Лиана Вердян, заведующая информационно-коммуникативным отделом областного историко-художественного музея.
И вот эти льготы и предоставление, то есть бесплатный провоз багажа, 1000 рублей на главу семьи, 300 на иждивенца, освобождали от налогов, от тех, которые там они должны были до войны, потом освобождали на 3 года уже на новой территории, предоставляли жилье. И, конечно же, каждый приехавший сюда, он получал ордер на заселение, его распределяли в определенную квартиру, дом, и это тоже было своего рода спасением послевоенное время.
Для сравнения, средняя зарплата тогда была около 500 рублей. Килограмм ржаного хлеба и литр молока стоили по 3 рубля, десяток яиц около 15, литр подсолнечного масла 30, а бутылка водки 60 рублей. Льготы, правда, предоставлялись только полной семье с детьми. Поэтому находчивые советские граждане создавали фиктивные пары. Переезжали со своим имуществом, в частности с мебелью, самоварами, сундуками, а иногда и с собственным скотом. Тем более переезжали в товарных вагонах, теплушках или телячьих, как их еще называли в то время.
В колхозе заботливо подготовились к приезду новой большой семьи. На приусадебном участке, отведенном Кирьянову, 2 десятка яблонь, кусты крыжовника и смородины.
Первые переселенцы могли занять практически любой сохранившийся дом. А так как 90% зданий центра города было разрушено, найти жилье было непросто, если только на окраине. Бонусом в таком случае давалась сохранившаяся немецкая мебель и имущество прежних хозяев. Но постепенно, с 1946 года, все квартиры и дома берутся под определенный список и выдавался ордер. Порой, по воспоминаниям первых жителей области, их заселяли в квартиры без окон и без дверей. Горькая статистика гласит, что 30% из приехавших уезжали обратно, не выдерживая таких условий.
И есть еще такая статистика, что многих городских жителей у нас просто-напросто распределяли в сельскую местность, и поэтому очень много было сложностей с восстановлением, например, того же самого сельского хозяйства. Поэтому если вербовали с определенных предприятий, конечно же, они приезжали целенаправленно на это предприятие. Там и целлюлозно-бумажная промышленность, и вагоностроительная, и янтарная, то есть они туда приезжали. Если же нет, то, конечно же, вот все, что им предоставляли, туда они, естественно, и распределялись.
Люди трудились в жесткой дисциплине. Раз в неделю они должны были ходить на субботники. Один день был выходным. И здесь переселенцы были предоставлены сами себе. С прогулками, кино и встречами уже с новыми соседями.
Каждый уголок своей области наполнили жизнью советские люди. Они с гордостью говорят о себе теперь. Мы калининградцы. В их труде крепнет и расцветает новый советский край. за их успехами следит вся великая советская родина.
В новой советской области, помимо налаживания быта, стартовала кампания по переименованию всего и вся. 4 июля 1946 года Кёнигсбергскую область в составе РСФСР с центром в городе Кёнигсберге переименовали в Калининградскую, а областной центр — Калининград. Интересно, что в книге «Секретная история Калининградской области» профессор Юрий Костяшов пишет, что к этому моменту на утверждение Президиума Верховного Совета поступил проект указа о переименовании города Кёнигсберга в город Балтийск и Кёнигсбергской области в Балтийскую. Также был подготовлен проект указа об административно-территориальном устройстве Балтийской области. Но 3 июня умер соратник Сталина Михаил Калинин. Его и увековечили.
Молодую Советскую область, названную именем выдающегося деятеля большевистской партии и социалистического государства, калининградцы превращают в цветущий край.
Переименование всех городов и районов области решало и практические задачи. Советским переселенцам было трудно произносить немецкие названия. Но сами попробуйте выговорить Кракстенпелен Полинейкенская средняя школа или Хайлигенбайльский отдел милиции. Для переселенцев из колхозов, например, Тамбовской области, это была непростая задача. По случаю переименования Кёнигсберга в Калининград в городе прошли митинги трудящихся. В книге «Секретная история Калининградской области» приводится несколько высказываний, прозвучавших на этих митингах. Одна из выступающих заявила:
«Мы горды с вами, что в настоящее время живем в городе самого обыкновенного русского духа и русского наименования».
Другой же калининградец говорил так:
«С сегодняшнего дня это фашистское убежище становится истинно русским городом».
Неурожай 1946 года породил в послевоенном Советском Союзе голод. В Калининградской области это было связано с тем, что большое количество переселенцев переехали в сельские районы лишь к осени. Крестьяне не успели разбить огороды, за счет которых выживали в Советском Союзе. О том, что происходило в области, говорят документы из фондов Государственного архива Калининградской области. Сообщение властей Славского района, осень 1946 года.
Из 644 семей, переселенцев, прибывших из Курской и Полесских областей в количестве 3070 человек, 251 семья не имеет никаких продуктов. 48 семей в количестве 257 человек начинают опухать.
Начальник управления по гражданским делам Черняховского района доносил областному руководству:
«На почве неимения продуктов питания колхозники идут воровать из буртов кормовую свеклу, брюкву и картофель. Отдельные заявляют открыто: будем и в дальнейшем воровать брюкву, нас не устрашит вооруженная охрана. Мы хотим жить, а смерть голодная хуже всякой смерти».
В таком же сложном положении оказались и немцы, проживающие в Калининградской области. Население, в основном старики, женщины и дети, сократилось на две трети. Из книги «Восточная Пруссия» глазами советских переселенцев.
Голод, холод, эпидемии уносили в месяц по 2-3 тысячи жизней. Умерших не успевали хоронить. Алексей Васильевич Трамбовицкий зашел однажды в несохранившуюся до сегодняшнего дня кирху. Там было сложено около 20 трупов немцев. По утрам выделенные из воинских частей команды проезжали по городу и собирали завернутые в простыни трупы для последующего захоронения. Зимой 47-го положение некоторых жителей было столь безысходным, что, чуя смерть, они сами приходили на кладбище и ложились умирать на могилы своих родственников.
Из книги Юрия Костяшова «Повседневность послевоенной деревни» следует, что некоторые колхозники, находящиеся в опухшем состоянии, высказывались, что их привезли в Пруссию на голодную смерть. Но, несмотря на это, по воспоминаниям Анны Филипповны Павликовой из поселка Красноярска Озерского района, Тамошние немцы даже обрадовались, когда стали прибывать переселенцы.
Слава богу, хоть Русь приехала. Нам теперь хоть соли дадут, хоть покушать чего-нибудь. Ведь делились мы всем. И хлебушка им дали, и рыбки, и соли дали. А то они одну крапиву варили не соленую, а пухли даже. Молока им давали, ведь коровка у нас была. Приходили, мы им и давали. В общем, чем могли, помогали. Мы сами голодными были, а людей надо было поддержать. Ну куда денешься?
Но и эти послевоенные трудности сумели пережить как советские переселенцы, так и немцы, оставшиеся на Калининградской земле. Еще одной важной задачей при становлении Калининграда стала борьба с преступностью. О том, что тогда происходило, говорят документы из архива Калининградского управления Министерства внутренних дел. В частности, спецсообщение по линии отдела по борьбе с бандитизмом.
В ночь 6 на 7 и с 7 на 8 апреля 1946 года неустановленные военнослужащие напали на эшелон с польскими гражданами, следовавший из Ленинграда. Нападавшие врывались в вагоны, быстро схватывали чемоданы с вещами поляков и скрывались. Свой отход от эшелона нападавшие прикрыли редким ружейным огнем. Они же напали на общежитие рабочих немцев совхоза, убили немку, другую ранили, забрали насильные вещи.
С бандами развернулась настоящая война, в которой обе стороны несли ощутимые потери. Об этом, например, говорит спецсообщение, датированное 1946 годом.
3 июня 1946 года. Ликвидирована бандгруппа из 3 человек. Занимались грабежами немецких квартир, насилованием женщин-немок. Ликвидирована группа из 15 человек-грабителей, совершивших несколько вооруженных нападений на офицеров Красной Армии, а также занимались убийством и ограблением русских граждан, работавших на предприятиях города Кёнигсберга.
Особо выделилась банда орденоносцев. О ее ликвидации в апреле 1947 года сообщили самому товарищу Берии. Банда состояла из 22 человек. Все они служили в Московско-Минской дивизии, многие имели государственные награды, были членами комсомола и партии. Из донесения начальству майора милиции Пчелкина.
Указанная группа на протяжении 1946-1947 года на территории Калининграда и вне его совершала разбойные вооруженные нападения на государственные магазины, склады и отдельных граждан. Совершала убийства.
В ночь на 30 марта 1947 года с целью освобождения подельника главарь банды организовал вооруженное нападение на 4-е городское отделение милиции, во время которого нападавшая группа бросила 4 гранаты и обстреляла здание отделения из автоматов. Попытка освобождения арестованного не удалась, нападавшие скрылись. При задержании главаря банды не обошлось без перестрелки и потерь. Вот что об этом написал майор Пчелкин.
В результате преследования пытавшегося скрыться главаря бандитской группы Афонина, последний был убит. Пытаясь скрыться, Афонин отстреливался из автомата, бросая в оперативную группу гранаты. Всего Афонином было расстреляно около 500 боевых патронов, брошено около 20 гранат. При осмотре трупа Афонина обнаружено еще 3 гранаты.
Кадровый некомплект калининградской милиции на октябрь 1946 года составлял 413 человек рядового милицейского состава. Порядок нужно было наводить. И уже в 1947 году областной ОБХСС отчитался. За год возбуждено 468 уголовных дел. Привлечено к ответственности 602 человека.
Thank you.
30 мая 1947 года глава Министерства внутренних дел Сергей Круглов написал докладную записку министру иностранных дел Вячеславу Молотову. В ней он указывал, что немцы, разлагающие, влияют на неустойчивую часть как гражданского населения, так и военнослужащих, и отрицательно на освоение новой советской области. Также Круглов писал, что в данное время имеет место массовый приток заявлений от немцев с просьбой разрешить выезд в Германию для воссоединения с семьями по причинам материально-бытового порядка.
Оперативная группа разрабатывает порядок извещения о депортации немцев с таким расчетом, чтобы подлежащие переселению знали о времени выезда не позднее, как за одни сутки.
Такое указание было прописано в секретной инструкции по переселению немцев из Калининградской области в советскую зону оккупации Германии. Разрешалось брать с собой до 300 килограммов личного имущества на семью. При погрузке в эшелон выдавали сухой паёк на 15 дней по нормам снабжения рабочих промышленности и связи. Как правило, эшелон состоял из 55 вагонов. 50 вагонов для переселяемых, один для начальника эшелона и команды сопровождения, один санитарный и три вагона с багажом. В вагон, оборудованный нарами и печами, помещалось 40 человек. Каждый эшелон сопровождала команда из 12 конвойных от Министерства внутренних дел. Специальным распоряжением подписывалось грузить депортируемых в поезда только на европейской колее, чтобы не перегружать их в Европе. Не обходилось без происшествий в пути, о которых сообщалось начальнику Калининградского УВД.
На границе Пройсе-Шелау паровоз с одним вагоном, следовавшим из Багратионовска, натолкнулся в задний порожний вагон. Вагон был разбит, случаев же человеческих жертв не было, за исключением легких ушибов в количестве 20 человек.
Чрезвычайные происшествия в дороге были разными. Начальник одного из таких эшелонов сообщил, что от туберкулеза умерла немка 1911 года рождения. Но в этом же поезде один человек вновь народился. А в 1948 году, во время проверки одного из эшелонов, калининградские милиционеры задержали группу советских граждан, которые, получив немецкие паспорта, пытались выехать в Германию. Бывших жителей Кёнигсберга вывозили из Калининграда до 1951 года. После окончания депортации в области остались несколько десятков немцев. Среди них – женщины, которые вышли замуж за советских военнослужащих. А чтобы избежать лишних вопросов, они выдавали себя за литовок. Первые послевоенные годы в Калининградской области – удивительное время. Время, когда советские жители и немцы, до этого разделенные войной и пропагандой, вдруг начали открывать друг в друге людей. Открывать людей и влюбляться друг в друга. Советскими властями такая интернациональная любовь не приветствовалась. Эту тему обсуждали в Калининградском обкоме Коммунистической партии. В 1947 году в отчете о рассмотрении персональных дел коммунистов говорится:
характер партийных проступков, совершенных коммунистами, определяется специфическими условиями состояния Калининградской области. Наличием большой прослойки немецкого населения, значительным количеством трофейного имущества, близостью литовской границы со сравнительно недорогими ценами на рынках на продовольственные товары, слабой постановкой внутрипартийной и политической работы. Все это порождает даже такие аморальные поступки, как сожительство с немками, стремление к личному обогащению, граничащее с мелкобуржуазным перерождением, ряд случаев взятничества, растрат, краж, спекуляций, пьянства и хулиганства.
В этом же документе приводятся конкретные примеры аморальных поступков, недостойных большевизма.
Коммунист Григорьев, фамилия изменена, вступил в сожительство с немкой, рекомендовал ее знакомым как свою жену, ходил с ней в кино и на прогулки, отдавал ей всю зарплату. Разрешал родственникам и знакомым немки устраивать выпивки в своей квартире и слушать заграничное радио.
Давай, давай.
Калининградский целлюлозно-бумажный комбинат. Лесные богатства области питают его сырьем. Так начинается превращение ели в целлюлозу.
Началось развитие промышленности. Одной из первых отраслей стало производство целлюлозы и бумаги. В ходе военных действий немецкие комбинаты не сильно пострадали, и их было решено восстанавливать. Калининградский целлюлозно-бумажный комбинат номер 1, или попросту ЦБК, был создан на территории площадей целлюлозного завода, основанного в 1885 году и принадлежавшего ранее немецкой фирме «Фельдмюллер». Из Москвы, Горького и других городов на предприятие за 2 года перевезли около 1000 рабочих. Как это было, вспоминает Евгения Волох, которую привезли в Калининград в 9-летнем возрасте.
Отца направили сюда восстанавливать целлюлозно-бумажный комбинат номер 1, тот, который на Ялтинской. Мы приехали из Куйбышевской области, из Чапаевска. Наш эшелон пришел на сортировочную станцию. Южный вокзал не работал, он сгорел. Нас погрузили на военные грузовики, к вечеру привезли к воротам комбината, выгрузили. Собрали всех мужчин, видимо, давали инструкцию насчет жилья. Дома в поселке были двухэтажные, на 2 семьи. Отец взял себе пол дома. Немцев, помню, очень хорошо. Времена были тяжелые и для нас, и для них. Часть немцев-мужчин работала на ЦБК. Им давали пайки.
По соглашению с военным командованием, немцы работали на комбинате вплоть до середины 48 года. Страна нуждалась в бумаге. Отсюда и приказ за 3 месяца наладить производство на новом старом комбинате, который в итоге заработал срок. И уже в 1946 году ЦБК производил 100 тонн целлюлозы в сутки.
Нас было 3 детей. 4-го мама родила в 46-м году. Отец все время работал. Придет домой в 2-3 часа ночи, а утром стук в дверь. Иван Тимофеевич, срочно на комбинат вызывают. Как-то отец принес нам первые книги, отпечатанные на бумаге первого ЦБК. Там была повесть о настоящем человеке Бориса Полевого в мягкой обложке и молодая гвардия Фадеева. Книги мы зачитывали до дыр, весь поселок.
Область в производственных секторах поднималась быстрыми темпами. Давайте рассмотрим еще одно градообразующее предприятие.
В городе строятся и живут промышленные предприятия. Они первыми подняты из развалин трудом советских патриотов и уже прославили новую область. Вагоностроительный завод. Еще 3 года назад он лежал сплошной грудой щебня и железного лома. Но из Горького и Ленинграда, из Калинина и Тагила съезжались старые кадровые рабочие и комсомольская молодежь. Немало трудов стоило вдохнуть жизнь в мертвые корпуса. Еще не было крыш, еще снег падал в цехи, а уже работали люди у оживших станков. И через 2 месяца завод выпустил 1-е вагоны.
Чтобы получить необходимые специальности, при заводе создали школу фабрично-заводского обучения, и в ноябре 1946 года на завод прибыло 130 ее выпускников. В течение 1946 года 323 человека выучились по 17 профессиям. Поначалу предполагалось собирать вагоны целиком из деталей, произведенных на Калининском вагонзаводе, но поставки систематически срывались. И приходилось на месте изготавливать недостающие комплектующие детали. В итоге рабочие справились, и с апреля 1946 года завод вошел в число действующих предприятий страны.
Здесь делают 50-тонные саморазгружающиеся вагоны «Думкары». Калининградские рабочие вывели свой завод на 1-е место среди вагоностроительных предприятий Союза.
А в 1949 году изготовлены 25 первых трамваев. Продукция завода поставлялась 50 предприятиям Советского Союза. Работа велась упорно и быстро. Труд прекрасен тем, что после можно хорошо отдохнуть. Например, сходить в театр. Первая труппа Калининградского областного театра была сформирована в 1947 году. Выпускников ГИТИСа определили в здание бывшего театра Советской Армии в конце Советского проспекта. У немцев там было офицерское казино. Первой постановкой стал спектакль «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. Официальное открытие областного драматического театра провели 6 ноября 1947 года.
Там идет новый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Я взял билеты.
Маешь, Володь, что-то не хочется.
Почему?
Здравствуй, Варя. О! Здравствуй, Вовочка. Ну, поди-ка на минуточку. Ну, поди, не бойся. Ну, что ты?
О.
Что ты ему там шептал?
Да так, ничего, пустяки.
Сейчас же скажи, что ты ему
шептал. Ну, я хотел ему тихо. В общем, я говорю, чтобы он шел. Чего он здесь стоит-то?
Уходи сейчас же.
Слышь, говорят тебе, уходи. Ну, и
а
уходи.
Я не ему.
Да ему. Иди, Вовочка, иди, потом объяснимся. Ну?
Уходи сейчас же, не позволишь мне здесь
ну,
дома.
Ну, что ты не позволишь, Ты хочешь, чтобы он здесь стоял, так я сейчас пойду, верну его. Правда хочешь?
Нет.
Ну, в чем же дело? Я уж 3 раза его предупреждал, чтобы не ходил. Что он на самом деле все ходит? Что ему здесь делать?
Он дружит со мной.
Дружит?
Ходит.
Это он только так из трусости говорит. На самом деле ухаживает за тобой. Да-да.
Но ведь ты тоже ходишь?
Я другое дело. Я прям так и говорю. Ухаживаю. Потом возьму да и женюсь.
Спектакль, кстати, начался с задержкой из-за опоздания исполнителя одной из главных ролей. Сталинский трудовой кодекс предусматривал уголовную ответственность за опоздание на работу. Поэтому судебное дело актера Л передали в Народный суд. Обошлось без тюремного срока, хотя сложности у актеров на этом не закончились. В 1949 году следующий директор театра Кудрин докладывал первому секретарю обкома Великой коммунистической партии.
В областном драматическом театре сложилось тяжелое, необычное в наше время положение. Творческий, технический и административный персонал не получил зарплаты за 1,5 месяца. Денег нет ни у кого, даже на хлеб.
Выделенное здание оказалось мало приспособленным для театра. Было недостаточно отопления, отсутствовало освещение здания и ближайших улиц, неудовлетворительного транспортного сообщения. Из-за этого в 1949 году труппа на целых 10 лет переехала в здание на улице Бассейн до тех пор, пока на Сталинградском проспекте не был восстановлен бывший новый театр имени королевы Луизы. Тот, который ныне известен всем калининградцам, дворец с колоннадой, напоминающий большой театр в миниатюре. Страну надо было кормить. Был создан Балтийский государственный рыбопромышленный трест. Именно с этого началась история Калининградской области как рыбацкого края.
Калининград – большие морские ворота страны. В дальние моря, в Атлантику, к исландским берегам уходят отсюда экспедиции за сельдью.
Упомянутая экспедиция отправилась из Калининграда 17 июня 1948 года. В нее снарядили самое большое судно во всей советской рыбной промышленности – плавбазу «Тунгус», бывшее немецкое судно, доставшееся СССР в качестве трофея, и пароход-рыбопереработчик «Онега». А еще 7 сейнеров, 5 так называемых «логгеров» – рыболовецких судов, построенных в Восточной Германии, и 28 моторных лодок, для которых с большим трудом нашли моторы и весла. Специально для сельдяной экспедиции в Дании закупили 5 парусно-моторных шхун.
Подготовка, она ведь тоже разная. Если брать материально-техническое обеспечение, были очень хорошо подготовлены. Там выдавали правильную теплую одежду, там шубу, там валенки, потом вот это про лифинную тоже там экипировку. То есть вообще здесь проблем не было.
Александр Макарычев, старший научный сотрудник сектора истории Калининградского областного историко-художественного музея.
Но проблема была в том, что примерно там одна треть, скажем так, рыбаков, она вообще не выходила в Атлантику. То есть они не были знакомы с районом промысла. Плохо обстояло дело с аппаратурой. Эхолоты были только вот на, скажем так, для пелагического лова рыбы, они были только на судне, перед которым ставились научные задачи.
Когда экспедиция пришла к берегам Исландии, иностранные суда уже снимались с промысла. Как позже показала практика, нашим рыбакам нужно было выйти из порта на 2 недели раньше. Хотя в тот год не повезло не только советским морякам.
Даже иностранные суда, которые там исландские, там норвежские, значит, английские, они тоже жаловались именно вот тем летом слабый улов, поскольку косяки были мало упитаны, они быстро уходили на глубину. Вот, и связано это было также с таким объективным фактором, что отсутствовал так называемый колянус, рачки красноватой краски, которыми питается как раз эта исландская сельдь.
Вдобавок налетел шторм. Участники экспедиции вспоминали, что налетевший шквал выбил стекла и отрывал бронзовые листы обшивки. Сразу несколько шхун дали сигнал SOS. Судно-смена пыталось встать на якорь, но ветер понес его на скалы. От катастрофы спасло то, что бригадиром на смене был опытный рыбак Лукаш Виденко, который предложил поставить парус, благодаря чему судно ушло от столкновения. Затем ветер порвал парус, сломал мачту и смену унесло в открытый океан, где 4 дня буквально мотало по волнам. Экспедиция вернулась в порт в полном составе, но с полупустыми трюмами.
Так вот, план ставился примерно 30 тысяч центнеров сельди, такой был. Реально было добыто 9116 центнеров сельди, то есть даже до половины не дотянули. Вот, ну, на самом деле сильно не ругали вот, руководителей, там, капитанов, значит, промысловиков, поскольку это было скорее такое, как сказать, разведочное мероприятие. То есть надо было вообще освоить район промысла, показать, что мы можем выходить на океанические просторы, там, в Северную Атлантику. Вот, и больше стались такие, ну, научно-разведочные задачи.
Уже позже район Северной Исландии был изучен лучше. И моряки вплоть до миль знали, где водится сельдь. Трудовые успехи щедро оплачивались. Именно от моряков управления экспедиционного лова пошла калининградская традиция. Вернувшийся в порт моряк должен был приехать к своему дому на 3 машинах такси. В первой ехала его мица, фуражка, во второй – чемодан, ну а в третьей – сам рыбак. Завершалась первая пятилетка начала формирования нового советского региона. Было сложно, но обратного пути уже не было. Город и область начинали новую жизнь.